Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Первые, пятые, десятые отношения. Отношений много, а замуж не зовут. Почему женщины остаются одни, или почему так и не сбываются долгожданные мечты, чтобы надеть белое платье и пойти под венец? У нас в гостях женский коуч Оксана Матвеева. Оксана, приветствую тебя.
Добрый день.
Мне что интересно вообще, по каким причинам женщины остаются одни? Многие же женщины, которые говорят, вот, все мужчины какие-то не такие, или на меня никто не смотрит, или почему я все время остаюсь одна? Есть такие Алёнушки, которые сидят, плачут и никак не могут найти своего принца. С чем это связано?
Однозначно, такие Алёнушки есть. Это связано как раз-таки с тем, что, во-первых, психология жертвы. В том, что бич вообще нашего общества и наших женщин, наверное, современных, это инфантильность, это эгоцентризм и это ответственность на других. Ответственность за свою жизнь никто не хочет брать на себя. Хотят встретить достойного мужчину, чтобы он взял на ручки, да, собственно, и понес ее по жизни. И вот в ожидании именно такого мужчины, да, такого вот принца, и проводят женщины большую часть времени, считая, что это кто-то им должен, они кому-то нужны априори, и вот, собственно, сами они делать ничего не хотят. А если берутся и делают, ну, до определенного момента, до конечного результата, выйти замуж, не построить длительные отношения, не усилить близость, не сформировать доверие, не стать союзниками, которые плечом к плечу по жизни. Нет, выйти замуж.
Взяла его, так сказать, повела под венец, вышла она замуж. Что дальше происходит? Ничего?
Ничего. Она вышла замуж, и она, фух, расслабилась. То есть до этого как, да, у нас же есть такая идея, как встретить мужчину раз и как выйти замуж два. Никто не учит жить долго и счастливо. Сказки заканчиваются как? Что-то там было долго-долго, а потом, да, пир горой, там, да, я там был, мед, пиво пил, все, собственно, на этом и закончилось. Жили они долго и счастливо, умерли в один день. То есть предыстория длинная, интересная такая, до свадьбы. А после свадьбы, собственно, все. Поэтому в этом проблема очень многих женщин заключается, что они готовы подстраиваться под мужчину, они готовы потерпеть ради замужества, думая, что когда мужчина женится, все уже пойдет по ее.
А потом терпит дальше?
Кто-то терпит дальше, потому что думает, что а теперь надо бы родить ребенка. Сейчас я рожу ребеночка, и тогда-то уж наверняка точно будет счастье. Есть идея, когда ага, вышла замуж, и все равно что-то не то, чего-то не хватает, они думают, а дай-ка я сейчас рожу ребеночка. А потом есть еще идея, а рожу-ка я второго, чтобы уж точно наверняка никуда не делся. И живут как змеи. Отсюда же пошла история про вот эти абьюзы, газлайтинги. То есть, когда люди не могут друг от друга уйти, мужчина не может бросить семью, пусть даже нелюбимую уже давным-давно женщину, он не может на чувстве ответственности ее бросить, да, он начинает изменять, он начинает скандалить, он начинает терроризировать ее, там, манипулировать финансово, да, потому что ему не нравится такая жизнь. А она терпит, она чувствует себя жертвой, она все больше и больше становится от него же зависимой эмоционально от этого мужчины, потому что не может признать, да, факт ненужности. Она старается все время как-то сделать так,
чтобы влюбился, никуда не делся.
Чтобы никуда не делся. Да, дарил цветы, подарки делал, вкладывался материально. Вот она, мечта женщины, на самом деле, жить за счет других.
А вот если еще чуть-чуть вернуться к тому, когда вот сидит вот эта Алёнушка, да, и ждет. Девушка, если вдруг слушательница, да, узнала себя, что делать? Вот она понимает, что как-то никак она не может и познакомиться не может, и что-то сделать не может. С каких изменений в себе начать, чтобы привлечь мужчину, но только не для того, чтобы женить его и все закончилось, а чтобы адекватный мужчина на нее посмотрел, если это возможно.
Чтобы научиться нравиться мужчинам, я бы сказала, начинать нужно с этого, с того, что в принципе первое – это признать, что женщине нужен мужчина. Не она нужна, а то, что у нас многим женщинам транслируется, что вы нужны мужчинам. Мужчины без вас никак. Женская энергия, наполнение, вдохновение. И вот сидят же женщины, да, и говорят, ну когда же ты уже придешь, меня заберешь и начнешь мной уже вдохновляться, наполняться, станешь миллионером. На мужики работают, они сами как-то справляются. Так вот, с чего нужно начать? Это отрефлексировать значимость мужчин для себя, ценность отношений, что да, я хочу отношений, да, я хочу любви, да, я хочу мужчин, да, я хочу секса, да, я хочу знакомиться, общаться, нравиться мужчинам. Начать с этого. Дальше второе, подумать, каким мужчинам я хочу нравиться и, собственно, где вообще эти мужчины? Ну, вот места их дислокации. Где вообще водятся? Потому что часто часто я спрашиваю девчонок, какого бы ты хотела? Она говорит, ну, красивого, умного, богатого, спортивного, идеального, интересного. Я говорю, где он водится? Она говорит, не знаю. Первое, просто подумать, где вы можете с ним встретиться. Если образ жизни у женщины такой, что она нигде не бывает, кроме дом, работа, женский коллектив, детский садик, школа, подружки посидели в кафе, обсудили, какие все мужчины сволочи, да, то вероятность того, что в ее жизни появится мужчина, она, ну, достаточно низкая. Если же женщина ведет активный образ жизни, если в ее жизни все время появляются какие-то новые знакомства, новые мужчины, новые отношения какие-то дружеские, пусть, если она все время хотя бы пребывает на виду, девушке задача найти места, где себя показывать, а дальше начать показывать правильно. Не с вот этим противозачаточным выражением лица, а открытое миру выражение лица, улыбка, да, позитив, когда женщина не показывает вот эту маску того, что ей никто не нужен. Это же привычная наша история, сесть в красивую позу и демонстрировать такое высокомерное пренебрежение к миру, готовность к поклонению. А поклонников-то нет, потому что поклонники не понимают, зачем им вот эта вот равнодушная к ним госпожа.
Я себя вспомнила, когда была совсем еще юной, 16 лет, это единственный момент, когда я начала думать, ну, почему же ко мне не подходит? И я спросила потом напрямую, говорю, а что мешает? Они говорят, ну, такое ощущение, что ты нам сейчас в лицо дашь.
Да.
Я говорю, интересно, ну, ладно. Думаю, надо, наверное, что-то то ли с кулаком, то ли с лицом сделать. Это было давно, но зато это было честно и по-настоящему. То есть я поняла, что с лицом что-то не то. И вот это противозачаточное выражение лица, оно мне просто напоминает огромное количество девушек, которые думают, почему же ко мне не подходит?
А зачем? Конечно, получить по лицу. Ну, собственно, мужчины же, они тоже не дураки, они же не идут получать по лицу, они смотрят на девушку, ага, красивая, открытая, заинтересованная во мне, ну чё, кайф, пойду познакомлюсь. А если смотрит какая-то важная персона, сидит надутая, да, пусть даже внешне она красивая, идеальная, нормальный мужчина подумает, что, ну, вероятно, у нее уже кто-то есть, раз она такая важная, ей никто не нужен, ну и окей, хорошо. Вот эти моменты, когда показать свою готовность, просто начать как-то улыбаться миру, там, открываться, комплимент какой-то сказали, там, посмеялись, повеселили, все, мужчины же, они такие же точно люди. Когда они бы и рады бы познакомиться, но они не знают, за что зацепиться. Посмотрит мужчина на нее, повздыхает и пойдет себе спокойненько к той, которая попроще, но зато она рядышком, зато с ней легко.
Вот эта история о том, что сидела, ждала, ждала, вдруг получила свое, вышла замуж, и начался развал в семье. Какие вообще сценарии, шаблоны поведения были у этих девушек в семье, если копнуть чуть-чуть о том, из каких семей выходят? То есть распространенные шаблоны тех девушек, которые считают, что сначала к ним должен прискакать принц к окну их дома, а потом, раз принц не прискакал, возьму-ка я кого-нибудь, женю на себе, и дальше все будет прекрасно.
Ну, все равно хочется принца женить. Либо же берут кого попало, да, и начинают его чмырить. В итоге, доводя до абьюза, мужчины же, они тоже могут отвечать рано или поздно. Шаблоны, сценарии поведения семейные, как правило, это либо одинокая мама, которая воспитывала дочку по принципу: «Доченька, главное, вот ты так не делай, ты не будь такой дурой, как я. Твой папашка дурак, замуж я вышла не за того, один меня бросил, другой предал, третий кинул, ты будь как королева». То есть это такие матери, которые не дают дочери никакого сценария. Есть такая фраза прекрасная, когда не воспитывайте детей, а воспитывайте себя, дети все равно будут на вас похожи. Получается, чтобы мать не говорила относительно того, что не делай так, дочь повторит либо же сценарий, когда она все равно будет делать так же и учить этому же дочку свою, либо же она будет все время находиться в поиске какого-то контрсценария. То есть так, как делала мама, она не хочет, потому что она видела, как это было ужасно, а так, как по-другому, она не может. И получается так, что на этом пути женщина может совершить много ошибок. И в конечном итоге она скатывается опять в родительский сценарий, повторяет как мама. Либо же вообще остается одна, когда мать как бы отыгрывала на ней то, что хотела бы сама иметь в жизни.
Чтобы он был какой-то идеальный,
да,
не
да,
такой,
да,
как
да.
твой
и
отец.
Она дочке так вот золотила корону, говорила, вот этот тебе не подходит, ты такая самая лучшая, ты королева.
Достойна
не,
лучшего.
Да,
вот
ты достойна лучшего, и мать может бессознательно разрушать отношения дочери с мужчинами. Просто вот таким своим мнением авторитетным, а в итоге так дочь остается одна с этой мамой. Поэтому если выходят замуж, то выходят и начинают повторять материнские паттерны поведения, которые разрушили семью у мамы, При этом дочери также точно начинают вести себя с мужем. Да, это диктовать свои правила, это требования какие-то высокие, это слияние границ, все, что твое, мое, туда не ходи, это не делай, я сказала так, отсутствие уважения к мужчине. Вот такие вот часто бывают основные ошибки.
Бывает у девушек такое, что говорит, вот отношений много. Хочу замуж, а замуж не зовут.
Ну, знаешь, чем больше хочется, тем быстрее пытаешься это получить,
сразу,
и тем, тем все быстрее разваливается, потому что есть такая фраза про то, что быстро можно получить только трындюлей, для всего остального придется немножко поработать. А вот работать девушки не хотят, они же замуж хотят, зачем им вкладываться в эти отношения, зачем их как-то развивать, конечно, а там еще неизвестно, как будет, а мужчины не понимают, зачем им брать замуж ту, от которой они выгоды не видят в замужестве. То есть они не понимают, зачем на ней жениться, если так же все нормально. Это же дополнительный геморрой. Все равно мы же живем в социуме, да, вот в этом информационном поле, в котором мужчинам тоже внушают: ага, все, женился, все, твоя жизнь с холостая закончилась. Закончилась твоя свобода, закончилось твое счастье, закончилось твое веселье, да, сколько вот этих вот фильмов, да, про холостяков и женатых. Когда все, женился, каблук, все деньги в семью, да, дети у тебя на голове, там, да, выходные, Ашан, Мега. Мужчины, они вот эти вот взвешивают ограничения свои, которые предстоят им якобы в будущем, и те выгоды, которые они вроде бы как получат за эти ограничения, и выгод они не видят.
Их меньше гораздо, чем ограничения.
Их вообще нет, да. То есть он свой, женщина есть, нормально, мы с ней встречаемся, мы занимаемся с ней сексом, мы даже вместе живем. Зачем жениться? Чтобы что?
А на ком тогда жениться? Ну, то сейчас же такая история достаточно распространенная, да, что живут до свадьбы, и я лично в этом ничего плохого не вижу, честно сказать. Хуже, мне кажется, когда ты женился и совершенно не знаешь человека, и потом начинается. А тогда где вот эта грань? То есть на ком будут жениться? Какие выгоды должны быть? То есть понятное дело, что мы не можем сказать, что вот должно быть вот это, вот это, вот это, и тогда ты выйдешь замуж. Это было бы странно. Но какие-то общие, может, моральные какие-то ценности, я не знаю. Потому что я сейчас смотрю и понимаю, что у тебя отношение к мужчинам какое? То, что первое, мужчина тоже человек, да? Что, собственно, очень редко бывает у женщин, скажем откровенно. Потому что ощущение, что ты мне должен, оно как-то более частое. У меня ровным счетом такое же.
Угу.
И вот если с позиции мужчины тоже человек, и он тебе должен ровно столько же, сколько ты ему должна, тогда на ком они женятся?
Ну, вот они как раз-таки женятся на тех, с которыми им лучше, чем без них. То есть с которыми им удобнее. Вот это то, что женщины не хотят. Они в ужасе разбегаются от слов: «Как это так со мной будет просто удобно?» Это кошмар, я не хочу быть удобной, я хочу быть вау, сносящей голову, сводящей с ума, я хочу быть роковой такой женщиной, страстной. Я не хочу быть удобными тапочками, я не хочу быть той, с которой выгодно. Я не хочу быть той, с которой спокойной. И в итоге что получается? Мужчины там им мозг сорвали, они фух, передохнули, пошли себе домой. И потом дальше они про эту сводящую с ума женщину, они опять спустя время какое-то вспоминают, они пошли там, хапнули эмоции, да, и они опять фух, перекрестились, пошли опять домой. То есть к себе в пустую, тихую, одинокую, холостяцкую квартирку, где они могут делать все, что хотят, им никто за это ничего не сделает. А женщины, на которой хотят жениться, ну, это может быть и первый вариант, чаще всего распространенный, это, конечно же, вот это вот любовь, чувство, когда не хочется, чтобы твою женщину увели, не хочется, чтобы она принадлежала еще кому-то. То есть когда мужчина еще пребывает в иллюзиях, что эту женщину кто-то может увести. Пока она ему нравится настолько, и пока он о ней такого высокого мнения, и что он смотрит на нее как нужную еще кому-то.
Не, но ее могут увести, но только для такого же, наверное,
увести.
Состояния.
Пока мужчина влюблен, он очарован, и он абсолютно уверен, что такая нужна всем. Это первый, да, когда женятся очень быстро, якобы вот по любви, когда он думает: не-не, всем не дам, я женюсь для того, чтобы никому больше она не досталась. Потому что есть такая иллюзия, и это правильно женщине поддерживать эту иллюзию, а лучше, чтобы это было реальностью. Когда мужчина видит конкуренцию за его женщину, и он хочет выиграть в этой конкуренции, он хочет стать единоличным владельцем ценного приза. Потому что потом дальше наступает вот такое вот понимание того, что, собственно, этот приз его, и никто больше на него не посягает. Он победил, и все. И вот он молодец. То есть мужчины, на самом деле, у них же тоже вот эта конкуренция. И через женщину, которая нужна всем, получив ее, он как будто бы побеждает всех мужчин остальных.
Собрал свое первое место.
Да, то есть это круто, когда вокруг женщины он видит других мужчин, ничуть не хуже него, и он как бы отбив ее у них, он такой чувствует себя героем. Потому что когда не у кого отбивать, когда нет никого вокруг, то это же это феномен такой, да, то, что не нужно никому, не нужно и мне. Я вот развернусь и побегу в самую длинную очередь, стану, там наверняка все самое вкусное, там, где больше всех людей толпится. И когда женщина четко дает мужчине понять, да, что у меня никого нет, я одна, никому не нужна, и спасибо, что ты есть, бери же меня замуж скорее, мужчина говорит, да-да-да, хорошо, конечно, я вот сейчас еще немножечко подумаю, но да, зачем торопиться? Оно же, как говорится, да, никуда от тебя не денется. Зачем совершать лишние телодвижения, если можно их не совершать? Когда у мужчины нет иллюзии дефицита женщины, ну, либо же реального, да, дефицита этой женщины, которую он может перекрыть только тем, что на ней женится, он может получить от нее больше только при определенном условии, при официальном заключении с ней брака. И плюс выиграть у других. Это первый момент. Второй момент – осознанная выгода. Когда мужчина понимает, что эта женщина лучше, чем все остальные, которые были у него до этого. Ему с ней максимально комфортно, максимально удобно, приятно, интересно. Она его такой союзник, она его партнер, равный ему же. Когда они вдвоем.
Не 2-11, да?
Да, и вот он прям вот чувствует, тут много сейчас вот этих браков, которые как союзники, две сильные личности, которые дополняют друг друга и затачиваются друг об друга, мотивируют, вдохновляют друг друга тем, как каждый растет от другого, становится лучше, как-то движется вперед, и другой не отстает от него. То есть это другой момент. Просто выгодно, просто комфортно, просто удобно, просто здорово.
Но это вполне себе реалистичная история, мне кажется, нынешнего времени. Просто многие действительно ее боятся. Потому что если происходит рост, часто происходит рост, значит, я развиваюсь вот в этом, и ты давай-ка в этом же развиваешься, да? Но так не бывает. Какие ошибки совершают женщины в отношениях, которые хотят серьезных отношений, но получают вот такую какую-то интрижку, которая побыла с роковой женщиной и ушел?
Вот эта ошибка основная – это слияние, когда женщина из роковой превращается в липучку на ботинке, в жвачку. То есть когда две отдельные личности в какой-то момент сливаются во что-то одно, и женщина просто отказывается от всего, что было в ее жизни, затмевая все одним только мужчиной.
У нее заканчиваются подруги, у него тоже, да?
Вот когда и у него, и у нее заканчивается работа, да, она не очень важна, заканчиваются там тренировки, досуг, какие-то развлечения, семья. Вот когда они вдвоем становятся как единое целое, это в какой-то момент кайф. А потом дальше начинается такая некая автономия опять, вот как две планеты, да, как Солнце и Луна, вот они движутся, каждый по своей орбите, потом хлоп, такое вот слияние, да, солнечное лунное затмение. Это вот прям вот кайф, когда вот самый оргазм в отношениях, а дальше потом. Чаще всего мужчина начинает возвращаться, он удовлетворил свою потребность вот в этих эмоциях, и он начинает опять возвращаться в свою жизнь нормальную, реальную.
То есть он хочет опять жить, да. Так, ходить на работу нормально, общаться,
общаться
там с какими-то друзьями.
С друзьями, он хочет зарабатывать деньги, он хочет реализовывать себя в плане социальных каких-то амбиций, он хочет чувствовать себя свободным. А женщина сбивается со своей орбиты, она тянется за ним, потому что у нее ничего не осталось, а ей страшно потерять даже то, что у нее было.
С чем это связано? Это большой-большой для меня секрет. Почему чаще всего, даже когда слияние происходит, мы любим отдыхать вместе, мы любим делать ремонт вместе. Мужчина в какой-то момент, у него что-то перещелкивается, он действительно возвращается, но это частая история. Чаще там появляется ребенок, да, и женщина полностью фокусируется уже на ребенке и продолжает тянуть мужа, значит, ты мне не помогаешь, почему мы перестали любить есть вместе. Почему мужчина возвращается в эти социальные роли, а женщина не возвращается?
Исторически, даже эволюционно так сложилось. Знаешь, есть вот такая у мужчин их понимание. Будут деньги, будут бабы, образно. Угу. То есть будет он что-то из себя представлять в обществе, у него всегда будут женщины ему подстать, и у него будет все больше выбор достойных женщин, чем больше он будет что-то из себя представлять в обществе, чем больше у него будет денег, чем выше у него будет положение какое-то. А у женщин наоборот. Будут мужики, будут деньги.
А всё. Мужики могут быть только вот когда ты прицепилась как липучка.
Конечно. А как без денег, как без социальных каких-то амбиций, как без своего развития? То есть это нужда, по сути. Это очень-очень острая потребность мужчине, которую он, ну, не хочет закрывать. Мы все тянемся к тем, кто наполнен энергией, да, а не тот, кто за нами бежит с протянутой рукой. Mm-hmm. Мы все хотим брать, мы все, по сути, эгоцентрики, которым интересно рядом с тем, у кого больше, кто лучше, от кого можно что-то получить. а не рядом с теми, кто хочет от нас чего-то, да, урвать, какого-то кусочек чего-нибудь, внимания, денег, положения нашего, ну, секса. Ну, не хочется так. Хочется приумножать, а не раздавать. Особенно тем, кто нуждается очень сильно в нас. При этом считает это нормальным. То есть женщины же не могут отрефлексировать свою значимость, получается, в таком случае более низкую. Если она зависит от мужчины, если она в нем нуждается сильнее, чем он, если это понимать, то будет легче. Вот женщина говорит, я ему родила детей. Но это же твои дети в первую очередь, ты же себе их родила. Мужчина может иметь детей в разы больше. Это ему не так сложно, как женщине. А для женщины это важно. Реализовать себя как мать для женщины куда важнее, чем мужчине реализовать себя как отец. При этом женщины думают, что я ему родила, и он теперь мне должен. Хотя на самом деле это он тебе зачал, он помогает, за это нужно быть ему благодарным, и тогда мужчина такой всегда будет оставаться рядом. Женщина, которая чувствует благодарной.
Ну, то есть, если бы не было его детей, бы тоже,
да,
естественно, не,
да,
было.
Да, да, да. Если бы он не помогал хоть немножко. Хотя же я тебя родила, а ты теперь давай меня обслуживай, и детей еще наших обслуживай.
Тоже частая история, когда рождается ребенок, и женщина начинает считать, что ты должен нас обеспечивать, ты должен мне же помогать, ты должен играть с ребенком, при всем при этом работать 5-2 с 9 до 6 и не часа больше, и должен, оно копится. Понимают ли это мужчины на берегу или не понимают? Ну, все по-разному, да? Но те, кто понимают, я думаю, вряд ли побегут жениться.
Все надеются на лучшее. Мне по ощущениям, мой второй ребенок, он был в очень прям осознанном возрасте. Я думала, все, мой второй декрет не будет никогда в жизни похожим на первый. Да, я такая была наивная на самом деле.
Был похож,
то есть, да? Я в какой-то момент просто начала себя хотя бы выдергивать, да, и возвращать к сознанию, потому что если этого не делать, это все катится по родительским сценариям. Как это так? Муж пришел с работы и тебе не помогает. Ждешь мужа с работы, ему уже отдать в ребенка, а лучше не отдать, а вот так прямо
с порога просто.
Забери уже своего ребенка, чтобы я его не видела, тебя не видела. И вместо того, чтобы четко понимать, что как же мне повезло, с тем, что у меня есть не просто муж, а еще есть ребенок, и у меня есть семья, и это такое счастье. И спасибо тебе, мой дорогой, заходи, отдыхай. Мы тут сейчас все уйдем, не будем тебе мешать. К этому я прям осознанно себя приводила. Ну, потом я увидела, какая реакция пошла у моего мужа совершенно иная. Мне стало намного проще действительно так думать, что это и правда так, что это и правда счастье, когда есть ребенок, когда есть муж. После этого он хочет сам помогать, он хочет сам втягиваться.
И домой прийти.
И домой прийти, да, не когда его там табуреткой ждут или со сковородкой, да, а тогда, когда его ждут с улыбкой.
Если девушка очень сильно хочет замуж, нормально ли девушке самой предложить мужчине жениться на ней? И вообще, чем это опасно?
У нее будет вот это ощущение, не он меня выбрал. Он просто согласился, а может быть, от безысходности. Уже не имеет никакого значения, кто когда с кем познакомился, кто кого когда куда позвал, если воспринимать отношения между партнерами как какой-то очень длительный процесс. Допустим, люди, которые прожили вместе лет 20, мало кто там вспомнит, кто когда с кем первый познакомился. Каждый шаг, и за ним идет последующий. То есть если девушка сама зовет замуж, это значит, что ее не зовут, а она игнорирует этот факт. Почему она это делает? Ну, вероятно, потому что ей не очень интересно мнение мужчины относительно брака.
Ей просто
она
нужно замуж.
Так торопится туда вступить, что ей плевать на все абсолютно, лишь бы только уже получить вот этот штамп заветный. И она готова провоцировать мужчину, беременеть или гипнозами, или какими-нибудь манипуляциями, подстраивать, как будто бы кто-то еще хочет жениться. Да все что угодно женщины готовы делать и сами сделают предложение. А дальше вопрос в том, что если мужчина и до этого не очень хотел, и именно по этой причине не сделал предложение, то даже согласившись, желание у него не появилось. И дальше желание быть ее мужем, которого и не было, может быть, и появится вдруг, если он увидит, что ага, все-таки выгоднее быть женатым, чем не женатым.
Этот выбор был неосознанный, но он плюсовой такой.
Да, я считаю, что неважно, кто позвал, важно, как продолжаются эти отношения, важно, как дальше выстраивается эта цепочка. Если женщине было плевать, но на желание мужчины жениться, она его сама позвала. Дальше ей будет плевать на желание мужчины иметь ребенка, она сама забеременеет. Дальше женщине будет плевать на желание мужчины жить с ней или таковое отсутствие, да, она будет его пытаться удерживать, да, и, собственно, конечно, он сбежит.
Ну, или второй ребенок.
Или второй ребенок, и все равно потом сбежит. Ну, может быть, конечно, смириться. начинается все с отсутствия уважения к партнеру и к его мнению. Поэтому женщина говорит: не хочешь мне делать предложение?
Я
ладно,
сама.
Я сама. Потом плачет, говорит: все сама, он лежит на диване, палец о палец не ударит.
А дальше, ну как же он без меня?
Конечно, такой несчастный, что он даже не может сам в магазин сходить.
Мне кажется, нас за эту программу посчитают злобными тетками, но тому, кто захочет сделать выводы, он сделает действительно. И уже в итоге какие-то короткие пожелания для тех, кто никак не может выйти замуж или никак не может построить отношения, с чего начать, чтобы начать выходить с этой ситуации.
Подумай, зачем вообще вам замуж? Чем вам плохо живется одной? Что вы хотите получить от других людей? Я очень люблю фразу Оша, когда если вам плохо, грустно, скучно и одиноко наедине самой с собой, не кажется ли вам, что вы оказались в плохой компании? А раз так, то почему другие люди должны туда стремиться? И уж тем более, почему они должны за это платить? Что это за подарок такой? Зачем он нужен другим? В чем его ценность? Вот определиться женщине со своей собственной ценностью, что она дает людям, после этого уже думать, что можно от них получить.
Я напомню, что в гостях у меня была Оксана Матвеева, женский коуч, блогер. Спасибо большое.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.